В душу западают именно непрошенные советы, слова, сказанные под видом доброты. Лучше бы я тогда не слушала Дулси, а заткнула уши. Ведь я была еще слишком хрупкой и наивной, чтобы ей перечить. В то время в Лондоне одно ее слово могло принести художнику как признание, так и забвение, а с ним и безденежье. А я знала, что без мягкой прослойки роксборовских денег долго не протяну. Мастерская была для меня всем, и я очень боялась ее потерять. К тому же мне претила сама мысль, чтобы снова искать деньги на материалы, еду, газ, воду, арендную плату. Сама мысль об этих тривиальных хлопотах, которые забивают голову и душат воображение. «А почему ты считаешь ее совет таким уж плохим?» — спросил Виктор Йейл. «Похоже, она просто пыталась ослабить давление». Он сидел в кресле с замшевой обивкой, ноги скрещены, ручка наготове, чтобы записать мой ответ. Всякий раз, когда я останавливалась на полуфразе, он задавал такие вот уточняющие вопросы, приглашая меня пояснить очевидное. В этом и заключалась разница между его миром и моим. В искусстве лучше ограничиваться намеками. Пусть зритель сам вкладывает в картину смысл. В рациональной психотерапии все надо объяснять простейшими словами. Лишь спустя несколько сеансов я смогла к этому привыкнуть. «Потому что, — ответила я, — надо к чему-то стремиться. Если ты не хочешь стать лучшим в своем ремесле, какой тогда смысл? Если ты стремишься к величию, но раз за разом оступаешься, пускай. У тебя хватило смелости попробовать, в такой неудаче есть благородство». Но что благородного в том, чтобы довольствоваться посредственностью? Так в любой профессии. Будь я дантистом, я бы из кожи вон лезла, лишь бы стать лучшей в своем деле, и не остановилась бы, пока себе бы этого не доказала. «Ты правда так на это смотришь?» — спросил Виктор. «Я только что все тебе объяснила». Виктор спустил свой фирменный снисходительный вздох. «Пока себе бы...» Этого не доказала. Да? Интересное уточнение, не находишь? Да нет, в общем. Он что-то записал. «Пожалуйста, перестань вертеться», — попросила я, держа кисть над альбомом. «Когда ты делаешь пометки, у тебя наклон головы меняется, и на нее по-другому падает свет». «Постараюсь не двигаться». «Вот и хорошо. Иначе на портрете получишься странно». «Я всегда получаюсь странно». Виктор занял прежнее положение. «Как ты считаешь, есть что-то конкретное, что ты хотела бы себе доказать с помощью живописи?» «Не знаю. Возможно». «Попытайся это описать». «Ну, я не знаю, Виктор. Зависит от картины». «По-моему, ты уклоняешься от ответа». «Какая проницательность». В кои-то веки он не попытался вывести меня на чистую воду. «Ладно, вернемся к этому потом». Он снова черкнул что-то в блокноте. «А какие чувства вызывает у тебя то, что ты пишешь сейчас?» Я ткнула кистью в размягший квадратик красного кадмия. «Это ерундень?» Тон нужно было сделать посветлее, я смешала краску с капелькой воды на откинутой крышке коробки. «Трудно сказать». «Пожалуйста, попробуй». Я не поднимала головы от альбома. Красным кадмием точечно прошлась по ковру со странными узорами, висевшему у Виктора за спиной, добавила алых бликов на окнах и стеклянной поверхности стола. «Честно, наверное, это самая скучная вещь, какую я когда-либо писала. Я бы с удовольствием сожгла ее перед уходом, чтобы никому никогда не пришлось на нее смотреть». «Понятно», — сказал Виктор, делая пометку, затем скрестил руки на груди. «Я спросил о твоих чувствах, а ты обрушила на меня тираду. Не хочешь отвечать искренне? Давай тогда разойдемся по домам. Перестань двигаться, ты портишь композицию!» Виктор откашлялся. «Элли, давай уже посерьезнее». Я швырнула альбом на пол. «Ну ладно». Краска еще не высохла и от удара потекла. Паутинка прожилок от центра рисунка к краям. «Если ты о тревоге, нет, я ее не испытываю, да из чего бы. Я могу весь день малевать такие вот картинки, как раз потому, что это не более чем малевание. Эмоциональной связи с процессом тут нет. Ты только не обижайся, но нарисовать тебя акварелью на скорую руку — это никакая не заслуга. Во всем этом упражнении просто Нет смысла. Но ты же пишешь, а это чего-то достоит. Я вижу, чего ты хочешь добиться, правда. Но с этим портретом, как со всем, что я последнее время стряпаю для Дулси, я могу его закончить, и ты можешь повесить его на стену и говорить, что это моя работа, но от меня в нем ничего нет. Это не искусство, это просто декор. Можно взглянуть? Я пожал плечами. Виктор встал с кресла, размял ноги и поднял с пола альбом. Работа заняла у меня меньше 20 минут. Он задвинул очки на переносицу, поднес рисунок к свету и принялся молча изучать, словно пытаясь установить подлинность давно утерянной реликвии. Затем сказал: «Если это декор, значит, я плохо разбираюсь в искусстве. Можно я оставлю его себе?» «Да забирай». Я протянула руку. «Пара сотен, и он твой?» «Оплата услугами психотерапевта». «Вот жмот», — сказала я, и он позволил себе смешок. Усевшись в кресло с портретом на коленях, он несколько секунд любовался им, а затем повернул ко мне. «Почему ты нарисовала меня именно так, если не секрет?» «У меня не очень получается лица». «Элли, посерьезнее. Пожалуйста». Я ходила к Виктору уже полгода. Мне стоило титанических усилий просто записаться на прием и еще большего труда прийти на первый сеанс. Но я это сделала, в надежде сохранить хоть частичку себя прежней, а Дулси с радостью взяла расходы на себя. Когда я сказала, что хочу пойти к психотерапевту вместо того, чтобы сделать в работе перерыв, она откликнулась на мое предложение с ожидаемым энтузиазмом. «Ой, конечно, конечно, замечательная идея, ты уже выбрала к кому?» Я объяснила, что смогу довериться только Виктору Йейлу. «Но раз тебе это нужно», — ответила она, — «и следом, значит, январь еще в силе». Раз уж я решила поступиться своими принципами, чтобы умилостивить Роксборо, почему бы не извлечь из этого пользу, — подумала я. К тому же Виктор был так уверен, что сумеет мне помочь.